Точка-точка-точка грянул взрыв. С Екатеринина канала. Россию облаком покрыв. Все издалека предвещало. Что час свершится роковой. Что выпадет такая карта. И этот века час дневной. Последний, назван 1 марта. Запущенная машина охоты на императора приближалась к финишу. В воскресенье, 1 марта 1881 года, император собирался на еженедельный смотр гвардейских частей в Михайловский манеж, куда не ездил уже несколько недель. Агенты донесли, что на царя готовится очередное покушение. Народовольцы наблюдали за всеми перемещениями Александра II, результаты собирала Софья Перовская. После ареста возлюбленного Перовской Андрея Желябова народовольцы приняли решение о ликвидации императора. За несколько часов до убийства Перовская начертила план покушения. Террористы досконально знали маршрут, у них была карта всех перемещений императора. В манеж Александр II ездил двумя путями, первый – через арку главного штаба на Невский проспект, по нему налево, до Малой Садовой, затем прямо к манежу, второй – через всю Дворцовую площадь на Певческий мост, затем по набережной Мойке через Конюшенную площадь по Екатерининскому каналу, дальше налево по Инженерной и Итальянской улицам. Император сам выбирал маршрут в последний момент. К покушению народовольцы готовились полгода. На Малой Садовой было решено сделать подкоп. Для исполнения своего плана народовольцы под видом крестьянской семьи из Воронежской губернии сняли лавку на углу Малой Садовой и Невского. Подкоп был сделан до середины улицы, и бомбу было решено закладывать именно здесь. Землю из подкопа прятали в турецкий диван и сырные бочки. За 10 дней до покушения лавкой заинтересовались, соседи смущало, что крестьянская жена щеголяет в городских нарядах и курят папиросы. Полицейские пришли в лавку с проверкой, но не нашли ничего подозрительного. На втором маршруте подкоп сделать было невозможно, везде были сплошные площади, набережные и правительственные здания, поэтому было необходимо задействовать людей-смертников. Изготовить бомбу вызвался Николай Кибальчич, партийный псевдоним, техник, молодой человек с задатками большого ученого. В домашних условиях он провел сотню опытов по химии взрывчатых веществ и разработал весьма эффективную бомбу, основу которой составлял гремучий студень. Работа с ней требовала осторожности, при малейшей оплошности мог произойти взрыв. Кибальчич обладал невероятной работоспособностью, на протяжении 15 часов изготавливал бомбы, рискуя подорваться каждую минуту. К 10 часам утра было готово 4 бомбы. Смотр караула закончился, Александр сел в карету. «В Михайловский дворец через Певческий мост», — сказал император. Террористы просчитались, там, где был сделан подкоп. Царь не поедет. Через полчаса император вышел из дворца, сел в карету и сказал кучеру, той же дорогой домой. Утром в день убийства все четверо взяли на конспиративной квартире бомбы, завернутые в белые платки. Если царь возвращался по Малой Садовой, их помощь оказывалась не нужна, в действие приводили мину, зарытую в подкоп. Специально для этого в сырной лавке ждал Фроленко. Если государь избирал иной маршрут, Перовская махала своим бойцам платочком, приказывая готовиться к атаке. В 14.15 карета повернула на набережную Екатерининского канала. Первым бомбу должен был метнуть Михайлов, но он струсил и ушел домой, поэтому на теракт пошел Рысаков, 19-летний студент. В 14.20 карета проехала в 3 метрах от Николая Рысакова, он бросил бомбу, причем взрыв произошел под задними колесами. Император не пострадал, самого Рысакова отбросило взрывной волной к ограде канала. Кучер пытался увезти Александра II с места покушения, но царь дал приказ остановиться. Офицеры кортежа бросились к карете императора. Рысакова задержали. Император, пошатываясь, вышел из кареты. Полицмейстер стал настаивать на том, чтобы Александр II возвращался во дворец как можно скорее, но царь хотел посмотреть на преступника. Он подошел к Рысакову, казаки в это время были в седлах, так как команды спешиться не было, никто, кроме императора, не имел права командовать охраной. Будучи уверенным, что опасность миновала, ведь это был еще 6-й раз, Александр II также захотел увидеть воронку. Внезапно из толпы выскочил Гриневицкий, которому просто не успели помешать, и практически в упор метнул бомбу, взрывом которой сам был смертельно ранен. Среди снега, мусора и крови виднелись остатки изорванной одежды, эполет, сабель и кровавые куски мяса. Взрывная волна отбросила Александра II на землю, из раздробленных ног сильно шла кровь. Упавший император прошептал: «Отвезите меня во дворец. Там я хочу умереть». Емельянову так и не пришлось вступить в дело, однако он сходил посмотреть на Гриневицкого и даже помог уложить смертельно раненного государя в сани, после чего ушел. Александра II отвезли во дворец, до приезда ему не оказали вообще никакой помощи, даже жгуты не наложили. Он и умер в 3:35 пополудни, в тот же день скончался и Гриневицкий. Итак, в руках у следствия был живой террорист Рысаков и предполагаемый организатор теракта Желябов. Рысаков не стал сопротивляться и честно сдал всех, кого знал. Желябов, опасаясь, что вся слава достанется Рысакову, тоже начал давать показания на самого себя, умалчивая, впрочем, о тех, кто оставался на свободе. Рысаков честно указал расположение конспиративной квартиры, где убийцы получали бомбы. Туда нагрянули с обыском и застали двоих, Николая Саблина и Гесю Гильфман. Саблин успел застрелиться, пока жандармы взламывали дверь. Позднее Гильфман получила смертный приговор, но заявила, что беременна. Это подтвердилось, и приговор отменили, однако в Европе все равно прошла шумная акция протеста против чудовищных злодеяний царского режима. Перовская была задержана около дома, где взяли Желябова. Ее опознали и схватили спустя неделю после Михайлова. Еще через неделю попался взрывотехник Кибальчич. Через три недели после взрыва большая часть активных организаторов и участников покушения сидела за решеткой. Позже на месте покушения был построен храм Спаса на Крови.